რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Вы знаете, я хочу начать, сравнив два фильма, вспомнив два фильма, которые в свое время очень сильно сформировали российское общественное сознание и дискуссию. Один, уже совершенно незапамятные времена, середина 80-х годов, начало реформ, фильм «Покаяние». И заканчивался он знаменитой фразой «Ведет ли эта дорога к храму? Зачем та дорога, которая не ведет к храму?». Другой фильм – это уже «Наше время», также нашумевший «Левиафан» Андрея Звягинцева. И там совершенно другой образ храма. Храма, который в итоге строится на месте разрушенного дома и жизни человека. И вот как бы фильм в начале эпохи реформ и фильм по окончании эпохи реформ. Своего рода цикл такой получается. И два разных отношения общества к храму. И мне кажется, что те дискуссии, которые идут в российском обществе в последний год, они также вписываются вот в это вот совершенно новое понятие храма. Что такое христианский храм сейчас? Вот в эти дни идет в Москве конфликт вокруг храма на Торфянке, на северо-востоке столицы. Будет суд буквально через два дня, 31 июля, где идет столкновение между местными жителями, экологами и православными активистами. Точно такой же конфликт разворачивается в Петербурге вокруг храма в Малиновке, где строится 70-метровый храм Жен-Мироносец в Малиновке. Ну и вообще вот вся нынешняя программа в Москве, 200 храмов, вызывает много очень споров, и многие, некоторые пара десятков из этих храмов, буквально строительство заблокировано активистами местными. Так что вот такой вопрос встает, нужны ли России новые храмы? Кто лоббирует строительство новых храмов? И как к появлению новых храмов относится общество? У нас в гостях протоиерей Александр Борисов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Ну вот начать с Торфянки. За что эта битва, вот этот храм на северо-востоке Москвы? Это битва за идеологию или это просто сражение за среду обитания людей?
Я Сергей, начну, да. Потому что я точно знаю, за что там битва. Битва там за закон. За то, чтобы в нашем государстве, в нашем городе Москве любимом, жили по закону, а не по понятиям, по каким-то. Еще год назад, в мае прошлого года, ко мне обратились жители Торфянки с просьбой повлиять на ситуацию, потому что у них хотят строить храм, они сказали, в единственном парке, который поблизости находится, парк Торфянка. По нашему законодательству московскому, он отнесен к объектам природного комплекса. Что это такое? Это значит, что там строить нельзя без особого постановления правительства. А чтобы постановление появилось, должны пройти публичные слушания. Ну вот мы провели свое расследование и выяснили, что публичные слушания были подложными. Почему? Потому что не было информации о том, что они проводятся. И эта информация не публиковалась нигде. Хотя в протоколе подделанных публичных слушаний было написано, что информация была опубликована в газете «Наша Лосинка», и номер там был указан этого выпуска газеты и все прочее. Мы заглянули в этот номер, там ничего не оказалось. Ну ладно, мы не следствие, не правоохранительные органы. Естественно, мы свое расследование направили в надлежащую инстанцию, в межрайонную прокуратуру. После этого межрайонная прокуратура сама проверила это обстоятельство и вынесла представление управе Лосино-Островского района. Вот все документы у меня на руках. Если бы было видео, я бы их предъявил. О том, что действительно были нарушены процедуры публичных слушаний. Потребовали от главы управы рассмотреть представление прокурора и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений закона. А главное нарушение в тексте представления – это отсутствие публичных слушаний, надлежащих проведенных. Ну что ж, с тех пор ничего не было сделано. Ни префектура, ни управа, ни мэрия, никто не удосужился возвратить ситуацию в законное русло. Вот и получили через год, когда начался конфликт, банальнейшая причина конфликта. Я сейчас не буду впадать в метафизику и рассуждения о роли Русской Православной Церкви и отношения к этому граждан, к этому с программе строительства храмов 200 штук, хотя среди протестующих полно верующих, огромное количество верующих православных людей. Я сейчас об этом не буду говорить, но давайте об элементарной законности поставим вопрос. Ну как так можно? Но ведь вот прокуратура сказала, что нельзя там строить объект природного комплекса. Он почему защищается? Потому что это клочок зелени, такой дефицитный для нашего города Москвы. Людям нечем дышать. Они хотят гулять нормально. В храм они готовы ходить, но они готовы немножко потрудиться. И ради такого благого дела, как помолиться в храме или получить причастие, они готовы проехать несколько остановок до метро Бабушкинская, где уже есть такой храм. И они об этом открыто говорят. А здесь нам говорят, оставьте, пожалуйста, зелень. Тем более, что мы законно имеем на это право. Ну, законно. Ну, куда там деваться?
Понятно.
Нет. Приходят такие агрессивные молодые люди. Я о них тогда позже расскажу, чтобы дать возможность ответить.
Отцу Александру,
Но я об этих особо молодых людях под названием 40-40 хочу особо поговорить.
Ну, скажем еще отдельно. Отец Александр, вы как-то имеете точку зрения на этот конфликт, на то, что происходит в Торфянке?
Я слышу впервые. Потому что я живу в Замоскворечье, мой храм в центре Москвы, на Столешниковом переулке, на Тверской площади. Так что я просто не знаю, что там происходит. Я знаю, что был конфликт, вот тоже бульвар, адрес сейчас не помню, в Гагаринском районе, там, где вот этот цирк новый. Вот там была идея построить храм, тоже было много подписей «за». Ну, только знаешь, что подписи против собирались с угрозами лифтершим там и всякие, так сказать,
ну,
какие-то...
Ну, ваши отношения к подобным конфликтам? Нужны новые храмы?
Безусловно, нужны. Понимаете, вот
из
такая,
каких соображений?
Вот эти вот простая цифра. В Москве сейчас действующих 270 храмов. Так, вот есть цифра, что в 18 веке в Москве было действующих храмов 230. То есть почти столько же. Понятно, что население Москвы с тех пор, наверное, увеличилось раз в 30.
А количество верующих населения?
Ну, все достаточно много, все 12 миллионов. Здесь подсчитано, и, в общем-то, Москва в наихудшем положении оказывается.
Но это Москва,
вот,
у меня, да.
Вот смотрите, вот такие истины, что для среднего значения по России 11,2 тысяч на один храм населения. В Москве, чтобы этого достичь, нужно построить еще 590 храмов, то есть почти 600. То есть мы далеко, так сказать...
А вы считаете, это необходимо? Вы видите в Москве еще 600 храмов? Вы могли бы представить такую ситуацию?
К сожалению, строительство нашего города в советское время, оно не предполагало наличие храмов. Поэтому либо жилые дома, либо кусочки зеленых там насаждений и так далее, наличие храмов не предполагалось. Хотя сносились храмы в свое время очень энергично, и никаких, так сказать, здесь тоже законов не соблюдалось. Может, вспомнить храм на Преображении, который снесли под предлогом строительства митрополитена. Нет,
ну, это и так далее. Понятно. Но вот все-таки строительство последних лет, вы знаете, у меня такие цифры есть, что вот в России в 1917 году было 50 тысяч приходов. 50 тысяч храмов, 50 тысяч приходов. В СССР 87-го года, да, вы совершенно правы, 6500 храмов. Но в России сегодня цифра приближается уже к 30 тысячам храмов. Фактически уже больше половины от России дореволюционной, при том, что количество верующих уменьшается, а население, так скажем, не сильно отличается.
Ну, насчет количества верующих трудно сказать, потому что 70% всяких населения себя заявили православными. Я понимаю, что это, по большей части, такая культурная самоидентификация, вот, но тем не менее. И, во всяком случае, я знаю, что вот до 90-го года во всех храмах Москвы было очень тесно. Храмов было очень мало. Это понятно. И сейчас во многих спальных районах тоже храмы, но строить новые не очень большие. Народу много, народу трудно прийти. Не говоря о том, что и работа с населением, ведь существование церкви не ограничивается только богослужением. Вот. Есть как-то и занятия с молодежью, семейными группами. Ну, много всяких, так сказать.
То есть это больше проблема спальных районов?
Конечно.
Не центра.
Да, в центре как раз стоит все благополучно. Во многих храмах в центре даже немного народа, но про нас я не говорю, у нас народа
Понятно.
Очень много. Но мы как-то более-менее справляемся.
Сергей, вот я сейчас хочу спросить, уточнить. Ваше отношение вот отдельно от Торфянки к проблеме строительства новых храмов, они необходимы, по-вашему? В Москве нужны еще храмы?
Ну, вы знаете... Давайте рассуждать строго в русле закона. У нас церковь отделена от государства. Поэтому вопрос, нужны ли храмы, с таким же успехом может задать Например, муфтии могут задать, да?
Я хотел бы поставить тоже в опережайте.
А, кстати, у них колоссальная проблема. Они... И для жителей создают тоже, потому что всего несколько мечетей в Москве.
То, что
и,
на Курбан-Байрам происходит на проспекте Мира.
Даже у вас на Замоскворечье, где я работаю, а вы живете. Вот, это колоссальные проблемы. Но почему-то нет... Хорошо, даже возьмем пропорционально. Допустим, мусульман в Москве, конечно, меньшинство по сравнению с православными, допустим, там 10%, но тогда, строго рассуждая, господин Собянин должен был выйти еще из программы «10 мечетей». И две пагоды, например, буддийские, и три синагоги, я условно говорю, и не хочу никого обижать. Вот. Если у нас религия отделена от государства, любая, не только православная, ну, то, извините, все имеют, должны на равных пользоваться правами, которые им предоставляют на той земле, которая не является общественной, которая отведена нашим генеральным планом, который, к сожалению, правда, не работает, или, к счастью, может быть, не работает, но это проблема нашего всеобщего беззакония. Да? Сейчас за скобки это вынесем. В тех местах, где специально предусмотрены соответствующие зоны строительства, покупать землю и строить за свои деньги. Вот и все. А когда дается кому-то преференция, как кому дается привилегия, вот потому что мы вас очень любим, и мы сами вот к вашей конфессии относимся, поэтому мы вам разрешаем 200 храмов построить. Но это неправильно.
Но
это
выход... мы должны все-таки исходить еще вот из чего.
Да, отец Александр.
Мусульманское население – это в основном люди, временно приехавшие, и даже не временно пришли недавно.
У нас постоянно много
живет. Довольно много. Понятно, но все-таки это люди, поившие с Москвы последние 20 лет.
Правда? В православных так... тоже очень много приехало в Москву за последние 20
да,
лет.
Да, но все-таки Москва изначально город все-таки был православный, правда ведь?
Ну, все-таки я бы сказал, много конфессиональнее сегодня.
В процентном соотношении брать. Ну, вообще-то татары в Москве со времен взятия Казани живут.
Правильно,
здесь
правильно.
Еще Иван Грозный расселял, да, и сразу для них построили мечеть.
Да и немцы на Кукуе, да.
Соответственно, мы с вами знаем, что, так сказать, нам на большой татарский есть эта мечеть, и все. Я когда был депутатом Совета, сам принимал активное участие в ее возвращении верующим. Так что это все так. Вопрос в том, что при планировании города, как я уже сказал, вот необходимость храмов просто не учитывалась, не принималась во внимание. И поэтому, когда уже спланированные, так сказать, мероприятия включают что-то новое, возникают трудности. Но я думаю, что при всем... Я согласен, церковь отделена от государства, правильно. Вот, но при этом необходимо договариваться.
Что значит договариваться? Есть закон. Что значит договариваться? Договариваться
нет,
тоже мы на почву зыбкую почву понятия
нет,
переходим. Что значит
договариваться? Я сам решительно против этого. Я имею в виду в самом общем смысле. То есть находить общие точки зрения и находить какой-то компромисс.
Ну, отец Александр, конкретная ситуация по Торфянке, да? Ну, вот смотрите, какая вот тут может быть общая точка зрения. Нарушен закон.
Да, раз
но закон значит, запрещает значит, в природной зоне строить.
Это неправильно.
Вы согласны с этим, что это неправильно?
Это неправильно. Но я вам должен сказать на примере нашего храма строительства Дома Прихода.
Я очень рад.
Мы 15 лет кормили бездомных. И потом мы перестали это делать. Почему? Потому что, оказывается, люди окрестных домов, причем далеко, в общем-то, от храма, там, с другой стороны, все время писали жалобы, что вот, дескать, тут ходят люди, так сказать, неряшливо одетые, вот храм их кормит, а они вот там, так сказать, такие-сякие и так
это
далее.
Это в Столешниках?
В Столешниках, да. И, ну, мэрия, да. Чтобы не было жалоб, понятно, на это
присягло. Жалобы пишут жители.
Прекратили, да.
На Большой Татарской.
Да, но в этих жалобах писали также о том, что там ходят не только православные, всякие мусульмане ходят, мы сидим, мы не спрашиваем конфессию. Человек голодный, бездомный, приходит, мы даем еду бесплатно. И то же самое, когда мы на нашей территории строим двухэтажный дом прихода, потому что понятно, что этот храм не может ограничиться только богослужением.
Столешник вперед.
Нет, Столешник вперед, дом 2. Нас на 8 лет затормозило вот эти самые общественные чтения.
Это фактически всякие... напротив Моссовет, напротив мэрии.
Пара-тройка активных жителей, которые, так сказать, находили всякие зацепки, чтобы притормозить это строительство. Так что здесь не все... И тоже у нас, а у них закон и все такое. Хотя у нас тоже закон. Они предъявляют, что у нас территория неправильно отведена, мы, значит, 3 года доказываем, что у нас территория правильно отведена, ну и так далее. Вы же сами понимаете, что под видом закона...
Я вот вам другую ситуацию...
Я договорю, что под видом закона тоже можно многие вещи, так сказать, тормозить и направлять в неправильное русло и так далее, и так далее. Как они ходят распространяют случай, что мы хотим построить 10-этажный дом, можно клеветать и прочее, прочее. Так что тоже все вроде под видом закона. Так что поэтому я говорю, что надо находить компромиссное решение не в смысле жить по понятиям, а в смысле того, что уважать разные точки зрения.
Если закон есть, если он исполняется, уже никаких договоренностей никому ничего не надо. Есть закон, вы имеете право по закону, допустим, в этом месте построить храм. Пожалуйста. Никто вам... Я первый буду вас защищать, ваше право.
Ну, хорошо. Вот
я, кстати, боролся...
Мы с задержкой на 8 лет...
Когда Новоспасский монастырь застраивали снизу, там, вот с этого пригорка, и там точная застройка была. И грозило обрушением вообще монастыря. Я боролся за то, чтобы сохранить монастырь. Слава. Правда, все равно построили. Все равно построили, потому что жители вдруг перестали бороться резко. Ну ладно, другая история. Ну а смотрите, давайте наш с вами родной возьмем за Москворецкий район. Пятницкая, дом 4. 20 лет там существовала организация, «Третий путь» называлась. Это культурная организация, культуру распространяла. Ну, современную, там и рок-музыка, и художники современные, и все. Дом, кстати, никакого отношения к рядом находящемуся приходу не имеет. Никакого. Это был когда-то дом купца, потом в советское время как-то по-другому он использовался, жилой был. Потом 20 лет они там находятся. Ну, так вдруг решили, значит, ваши коллеги из этого дома сделать, я так понимаю, общежитие. Общежитие.
Для кого?
Ну, я так понимаю, для учащихся, семинаристов, что-то в этом роде. Вот. Наняли организацию под названием «Возрождение», застройщики. Эти застройщики пришли, просто вышвырнули их оттуда. Просто пинками вышвырнули. Человека, парню ногу сломали. Им помогала полиция в этом. Значит, здесь, никаких конечно, законных очень оснований не было вообще.
Ну, конечно,
а просто
не,
потому, это что вот хорошо. Это авторитет... Понимаете, кстати, к сожалению...
Там никакого храма рядом нет.
Ваш авторитет...
Какое-то общежитие?
Давайте я прямо вам покажу. Мы с вами встретимся, нет, я вам покажу. Решил... Там рядом стоит колокольня, прямо рядом с этим домом.
Ну это Черниговский переулок.
Забыл я название.
Черниговский переулок,
да.
Я на Притечь.
Там еще... Нет, по-другому.
Ну, я понял, вспомнил, да. Есть. Да.
Вот. Вот вас, отец Александр, не пугает, что иногда вашим авторитетом прикрываются, авторитетом не вашим лично, а Русской Православной Церкви, авторитетом православия, православной веры, прикрываются уж, извините за выражение, бандиты. Вот эти люди из организации Возрождения, они бандиты.
Понятно.
Но они не просто прикрываются, они еще, к сожалению, действуют в интересах тоже некоторых ваших коллег. Вот
это быть не
там точно. Парню ноги сломали. Здесь смотрите, какие люди приходят на защиту храма в Торфянке. Видите? Вот, смотрите, вот эти такую радость они по поводу чего-то выражают, их кто-то снимает. Вот этот какими-то жестами такими, похожими на каких-то...
Нет, это быть не должно.
А вот этот, смотрите, он выбрасывает зигу.
Что такое зигу?
Хайль Гитлер.
Ну, ничего хорошего. Фашистский знак, да.
Вот, нет, это не просто какие-то единичные эти, так сказать, проявления. Вот люди ходят, вот как вы относитесь, православие или смерть? Вот это у них футболки такие.
Нет, ну это безобразие.
Так это массовое явление там носит. Вот, смотрите, что они пишут про свои... настроение. Я уж извиняюсь, но просто...
Нет, понятно, это вот движение вот это 40-40-ов.
Вот 40-40-ов, которые мы в данном случае, а это, между прочим, новое качество переходит в Торфянке. Раньше в таком концентрированном виде этот бандитизм не проявлялся. Он так, как сказать, волнами нарастал. А здесь он, смотрите, как их переписка между собой в Твиттере. А не проще ли взять, ну, хотя бы черенки от лопат и проучить... Тут немножко и приучить христофобную мразь так, чтобы кровью гадили. Видите, вот как они пишут. И нас
конечно.
Упоминают. Думал, что со мной согласятся и патриоты, и оппозиции.
Нет, ну тут очевидно совершенно, что этот конфликт уже во многом перешел в какое-то криминальное измерение. Я надеюсь, что вот тот суд, который 31 июля
состоится... Ведь в побоище напрашиваются как либералы из Яблока, так и провластная КПРФ. Поэтому... Каждый найдет себе врага по душе.
Нет, ну вот это и еще это раз,
основное настроение.
Сергей, да, вот то, что вы говорите, конечно,
я не еще потому раз. Что вы туда приезжаете, вот когда там будет очередной митинг, основное настроение тех, кто защищает.
А тех, кто защищает.
Да, те, кто туда приезжает, они очень организованы.
Хорошо, Сергей, тогда скажите такую вещь.
Вот, пожалуйста, фотографии их лидера.
Сергей, есть какие-то там имущественные...
Вот он постоянно получает благословение.
Интересы. Есть какие-то интересы имущественные?
Имущественные есть. Вот этот Андрей Кормухин, он возглавляет фирму, которая занимается ландшафтным дизайном. Фирма называется «Аногри».
Да.
Вот. У него, конечно, он там получит заказ на благоустройство территории вокруг храма, внутри ограды, естественно, и вне ограды, везде он получит.
Ну, то есть здесь право. Далеко не только просто идеологический конфликт, не только градостроительный конфликт, но и чисто имущественные, материальные интересы.
Они себя открыто называют черносотенцами, эти люди. Причем они, мне кажется, сами по себе их облик вот этот, он гораздо хуже, чем тех черносотенцев, которые 100 лет назад были, чуть больше.
Так.
110.
Друзья, сейчас я тебе на секундочку, если можно, отец Александр, объявлю ему маленький перерыв, маленький брейк, потому что я думаю, что тема эта очень горячая, и в любом случае хорошо, что мы сейчас еще какую-то информацию о ней получили накануне того суда, который стоит с 31 июля. Напомню, что мы обсуждаем строительство новых храмов в Москве и по всей России. В гостях у нас протоиерей Александр Борисов и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова добрый вечер, добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Битва за Торфянку. И не только за Торфянку, вот это вот знаковый московский парк, где схлестнулись интересы местных жителей и православных активистов, которые лоббируют там постройку нового храма. Собственно, это битва за пространство российских городов и весей. Нужны ли новые храмы? Потому что, с одной стороны, представители Российской Православной Церкви говорят, что нужны недостаточное количество храмов, чтобы духовно окормить прихожан. С другой стороны, есть уже готовая городская застройка, в ее планы совершенно не входило строительство новых храмов. Ну вот, я что сейчас хочу спросить еще. Ведь конфликт не только относительно строительства новых храмов. Конфликт еще и относительно принадлежности существующих храмов. Сейчас, как вы знаете, в Петербурге прошла инициатива Русской Православной Церкви о передаче Исаакиевского собора под нужды культа и то, что он из музея станет храмом. Вот мне интересно ваше отношение к этой инициативе.
Ну, знаете, я должен сказать, во-первых, по тому, что мы говорили перед этим, конечно, всякое вот такое насильственное отвоевание территории для храма и так далее, как бы он ни казалось, сказать, необходимым и важным, но насилие в духовной сфере абсолютно недопустимо. Это я с вами совершенно согласен. Но мне не хотелось бы другого, чтобы весь образ церкви сводился только к этому. Очень легко.
Мне бы не хотелось этого.
Очень легко, знаете, вот под вот, видом сопротивления таким безобразным проявлением фанатизма сказать, что вообще это все не годится. Я вот недавно слышал передачу по «Эху Москвы», и как раз вот примерно в этом русле там предложили голосование. А может вообще запретить всякую религию у нас в России?
И на мое какое голосование?
На мое удивление, за проголосовало 85%. Ну, как те же самые знаменитые 85%. Да?
Это я точно говорю, что я против в этом голосовании.
Слава Богу. Так что здесь мы с вами единомышленники. Так что, безусловно, когда я говорю договариваться, это значит находить какие-то пути решения с тем, чтобы, с одной стороны, верующие имели храмы, куда ходить, вот, а с другой стороны, чтобы не было, конечно, таких безобразных прецедентов, о которых вы рассказываете.
Ну, возвращаясь к теме Исаакия.
Что касается
темы Исаакия,
знаете, к сожалению, я там не был. Я совершенно не могу сказать, как лучше будет для храма, для общественности. Будет ли это у храма, будет ли это у музея. Здесь надо быть все-таки специалистом или музейным работником, или там непосредственно участвовать, жить. Я совершенно здесь не могу сказать.
Сергей, а вы как-то отслеживали эту тему?
Знаете, непосредственно я вообще не являюсь глубоким специалистом по этим вопросам. Я вынужден ими заниматься, поскольку я лидер партии, к которой обращаются ее избиратели.
По просьбам избирателей.
Но что касается передачи храмов из музейного фонда Русской Православной Церкви. Наверняка здесь очень много есть проблем. Специалисты о них знают. Специалисты иногда возражают против того, что начинает меняться какие-то детали интерьера, которые традиционно там существовали, их меняют на другие. Вот, по-моему, такая история у нас напротив прямо нашего офиса. Яблоко произошло в храме святого Климента.
Папы Римского, да.
Да, Папы Римского. Там были фрески 18 века. Вот мне сказали, люди пришли, сказали, а теперь там их нет. Там их замазали, и какая-то лубочная живопись там появилась, довольно примитивная вместо них. Вот я пошел, проверил, действительно увидел лубочную живопись, но я не знаю, я там не был, когда были фрески, поэтому я не могу ничего утверждать. Но такие ситуации...
Не, понятно. Поверьте, здесь тоже, понимаю, но здесь тоже есть механизм сохранения прежней живописи. Я просто знаю по своему храму. Мы начали там вот богослужение в 91-м году. Там была перед этим типография лет 20. Были построены перекрытия там и так далее. Вся живопись была замазана 7 слоями замечательной синей краски. Вот, все это приходилось расчищать, но мы это все согласовывали с управлением. Вот, архитектура, которая отслеживает, согласовывали все эти решения, как, что, чего делать. Потому что там, где действительно совсем из живописи исчез, там в каком-то отсеке здания был пожар, когда была типография, и живопись не сохранилась, там написали заново. Потому что не оставляет белый потолок. А в остальных местах старались восстанавливать то, что там было. У нас никаких, так сказать, старой живописи не было. Все было второй половине 19 века по образцу храма Христа Спасителя. Все это важно оставить как оно было.
Все остальное.
Но, знаете, я хочу вам сделать маленькую такую заметочку. В начале 90-х я был во Франции, там вот мы ездили с нашей молодежью, такой экуменический лагерь ТЗ и так далее. Мы останавливались у знакомых коллег в Париже. И вот как раз я спрашивал священника католического, говорю, а эти храмы, они в собственности у вас находятся, или это собственность города, как у нас в России? Сказал, вот храм, в котором мы, так сказать, находимся, это собственность города, нам дается безвозмездно пользование. Но при этом мы там все, ремонт, крыша, там, все это вот на общине, на свои средства. Когда этого самого батюшка спросил, он говорит, да что вы, слава богу, на свое время французской революции отняли, и теперь государство за них отвечает, ремонтирует, красит там крышу и так далее, следит за всем этим. А мы бы, значит, не справились, у нас денег не хватило бы на содержание.
А в Москве все храмы на балансе города?
Ну, во всяком случае, большинство – да. Вот наш храм точно. Я уже знаю, потому что я с самого начала.
В данном случае речь
идет... Храм Христа Спасителя тоже городской собственности?
Я не знаю. Думаю, что да.
Но хочу обратить внимание на то, что хотя он на балансе города, но за всякий ремонт, крыши и так далее отвечает община, и деньги тратит община. А не так, как во Франции, поддерживает государство это и собственность, она за ней следит.
Ну, я, знаете, в чем вижу главное отличие между Россией и Францией? Что во Франции правовое государство, там действует закон. Там четко проработан закон, например, об охране памятников. И малейшее нарушение этого закона влечет очень неприятные последствия для нарушителя. У нас в этой сфере закон очень зыбкий, закон очень рыхлый. Можете позвать представителей архнадзора, они вам расскажут все проблемы этого закона. Поэтому у нас человек, который получил собственность, человек, который получил собственность, это здание, это храм или просто историческое здание, практически очень небольшую за это ответственность несет, а за нарушение всегда можно откупиться, к сожалению, у нас. Вот, поэтому здесь это особая тема.
Здесь же Сергей, на нарушение градостроительного облика тоже об этом нельзя не говорить. Вот, скажем, то, что сейчас строится на Сретенке, новый большой храм, подворье там, отец Александр, как называется в конце Сретенки, ближе к площади, вот как раз там Тихон Шевкунов.
Сретенский монастырь.
Но Сретенский монастырь, да.
Подворье Сретенского монастыря.
Да, подворье Сретенского монастыря.
Восстанавливается или заново?
Нет, заново строится. Там остаются какие-то... Там 17 века постройки есть, но они там в углу остаются. Одна там, по-моему, уже снесена, которая была. вроде как там какое-то подсобное помещение. Остальные вроде останавливаются, но там строятся совершенно гигантские сооружения, которые нарушат градостроительный облик всей этой улицы и фактически будет давлеть и над этой частью Бульварного кольца, и над
Сретенкой. Знаете, здесь тоже этим нельзя злоупотреблять, потому что мы же знаем прекрасно с вами, что множество строилось зданий в Москве, там Новый Арбат и прочее, дворец съезда, которые тоже нарушали градостроительный, так сказать, облик, ну, и Кремля, так, и так далее.
Не
так
надо что, же так брать что... дурной
не
пример.
Надо, не, надо, зачем? Да. Не надо. Я с вами согласен. Не надо. Поэтому надо все, конечно, это решать цивилизованно. Я думаю так. Но мне кажется, что при всех этих рассуждениях все-таки мы не должны забывать о той огромной роли, которые играет в обществе и в жизни каждого человека духовная составляющая. Потому что когда, так сказать, вот, ах, раз люди так и себя плохо идут, но там на торфянке, вот религию вообще запретить.
Понимаете? Нет, ну, что иначе... Да нет, ну, помилуйте, никто не призывает религию запретить.
Ну, как никто? Вот я же вам сказал...
Ну, слушайте, это какой-то эксцесс просто на эхе Москвы. Мне даже сложно поверить, что такие вопросы
вам не кажется,
звучали.
Я своими ушами слышал.
Да. Вот вам не кажется, вот отталкиваясь опять-таки от ситуации в Торфянке, что иногда сами служители Русской Православной Церкви содействуют дискредитации церкви и православия. Вот это когда, например, бывает, вот таких, да, таких граждан они нанимают, ну или не нанимают, я уж призывают, не знаю, как призывают, и вместе с ними заодно действуют. Вот там, например, отец Олег Шалимов вот этим занимается. Вот они, он вместе с этими 40-40-ов составляет единое целое. Это не только ситуация, не только там. Во многих случаях при строительстве храма присутствовали эти люди, и всегда заодно со служителями Русской Православной Церкви.
Это дискредитация христиан.
Вот как вам не кажется, что, может быть, вы поднимете вопрос по своим, так сказать, каналам, что надо это все прекращать, и надо же церковь, отдельные служители церкви, так скажем, сами наносят ей, ее авторитету в обществе ущерб. Вы представляете, людям насильно.
Речь идет об агрессивном вмешательстве в культурную жизнь, в городскую жесть. Иногда здесь, понимаете, здесь не идет речь о том, что в целом вся церковь так себя ведет. Но вот здесь хотя бы недавно и знаковый эпизод, опять-таки, да, говорить, коллеги ради, вот празднование было 20-летие Серебряного дождя, и когда там заявился отец Дмитрий Смирнов, тоже в окружении угрожающего вида молодчиков, и фактически сорвал такое городское событие.
Ну, а вот еще раз примеры приводим, ну, давайте возьмем Новосибирск, что там произошло. Там очень агрессивно себя вели местные иерархи по отношению к директору театра, известного оперы и балета.
История с Тангейзером.
Борису Нездричу. И потом его, после этих многочисленных обращений, писем, его сняли. 5 тысяч людей вышли на митинг в Новосибирске. Иерархия Русской Православной Церкви в Новосибирске восстановили этих людей, в том числе и многих из них против самой Православной Церкви. Это было видно.
Сергей, а это тенденция, вы считаете? Это идет клерикализация нашего общества?
С моей точки зрения, это тенденция, которая опасна в первую очередь. Для кого? Она даже не для
церкви,
для самой церкви.
Конечно.
Для самой церкви.
Я с вами совершенно согласен. Но думаю, что все-таки здесь, понимаете, когда он об этом говорит, я совершенно согласен с нашим ведущим, что нельзя забывать все-таки о той колоссальной, важной, духовной, культурной составляющей, которую церковь несет. Нельзя все заниматься одним цветом, раз там батюшка так призвал каких-то, так сказать, таких молодцов.
Я в этом и не сомневаюсь.
Вот. Я же понимаю, что мы видели все время обе стороны. Я по поводу Тангейзера, я тоже говорил, напоминал об одной из последних книг отца Александра Меня, которая так называлась «Трудный путь к диалогу». Необходим диалог и между деятелями культуры, которые нередко, так сказать, шокируют публику своими такими экстравагантными, смелыми шагами, и церкви, что не всегда мы должны вмешиваться и, так сказать, проводить такую активность. Во всяком случае, я думаю, что это самое трудное, что вообще задача, которая всегда стоит перед человечеством.
Диалог. Кто должен инициировать его?
Обе стороны.
А мне кажется, все-таки Русская Православная Церковь первая должна обойти на такой диалог и избавиться от таких ярых
сторонников, я рад, что у нас которые хотя бы в этой студии начинается подобное дело. Сергей, я вот какую вещь хочу уточнить. Вот вы упомянули, что среди протестующих в Торфянке, в том числе которые ваши избиратели, к вам обратились, есть и православные люди.
Да, верующие, конечно.
Но в целом, вот здесь, может быть, и отца Александра я хочу спросить, нету ли такого противоречия, с одной стороны, что есть некий городской класс, да, может быть, такой креативный класс, с другой стороны, православные люди. То есть здесь некий такой социальный раскол идет. То есть есть некая публика церковная, воцерковленная, есть публика городская, и в какой-то момент от их интересы входят в противоречие относительно использования городского пространства. Или это все перемешано, это одни и те же люди?
Вы знаете, тут по-разному. Я, например, знаю один такой пример. Я перед этим в храме служил много лет в храме на Фестивальной улице, кроме метро Речной вокзал. И вот там неподалеку, уже на метро Водный стадион, есть оставшиеся от некогда Казанского монастыря, там находившийся, разрушенный остался, там огромная колокольня. Колокольня стоит, и храм, так сказать, ну, как бы приписали, чтобы ближайший храм о ней заботился и так далее. Может, возобновить благослужение, там какие-то молебны, там то все, потому что так довольно большое здание. Так что-то поднялось, не идет о новом строительстве, вот она стоит уже колокольня, чтобы там совершались богослужения. Вот нам тогда будут верующие, нам тут негде будет с собаками гулять там, и так далее. Ну, сами понимаете, ведь тоже у людей как-то несопоставимые ценности. С одной стороны, возобновление восставшего, сохранившегося здания, с другой стороны, там негде с собаками гулять. Нет, причем я уверен, что для собак можно там найти где-то место, все такое. Знаете, немножко напоминает Алексея кстати, с Толстого, что лук испортит нас за тем, что он цветочный. Так что вот чтобы не было таких вот перегибов в другую сторону.
Сергей. Вот я тоже хотел на ваш вопрос ответить. Вы знаете, я там был два раза. Я на Торфянке. Вот был вопрос про Торфянку. И я немножко могу оценить социальное, так сказать, или как полувозрастное.
В какой степени этот конфликт является социальным?
А вот просто сначала хочу ответить на ваш вопрос про креативный класс. Представители креативного класса, то есть молодежь такая там 20 до 35 лет, да, там действительно они присутствуют, но их не очень много, хотя они лидеры. Они в инициативной группе пишут письма, бумаги и так далее.
Но сохранение парка.
За сохранение парка. Но основной срез – это обычный общенародный наш. Там очень много женщин, много пенсионеров много. Разных совершенно возрастов. А вот с той стороны, в основном, вот ударная группа – это мужчины там среднего возраста примерно, молодого среднего возраста. Если вот сопоставить, в чем перепад, по каким социальным параметрам перепад между защитниками и противниками. Вот у защитников храма перепад такой, они явно очень малообразованы. Вот тут так просто видно, и по их лицам, вот потому что они вот тут вот вытворяют, на этой фотографии и так далее. Вот.
Но тут, видимо, в любом случае, это нанятые люди, пришедшие со стороны.
Некоторые там приходят, да, там и разные есть контингент. Вот. А так это никакой не креативный класс возмущен. Это среда обитания людей. В эту среду вторглись. Вот вторглись вот таким бесцеремонным, нахрапистым, жестоким образом. Хотят у людей отнять их клочок зелени. Вот реагируют все, без различия как классовой принадлежности люди.
Нет, я с вами согласен, что это хуже всякой антирелигиозной пропаганды.
Вот именно.
Так что здесь спорить нельзя.
На этой точке согласия уйдем на небольшой перерыв и буквально через несколько секунд вернемся. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о конфликтах вокруг строительства новых храмов в Москве, Петербурге, в различных российских городах, но особенно в крупных городах, в плотной городской застройке. Новые храмы, как в Петербурге в Малиновке, как в Москве Торфянка, вызывают большие очень общественные трения между православными активистами, с одной стороны, и с другой стороны, людьми, которые хотят защитить свою городскую застройку и право на свою среду обитания. Говорим об этом сегодня с нашими гостями, протоиереем Александром Борисовым и лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Я хочу здесь в заключительной части нашей передачи шире вопрос поставить. Вот этот конфликт на Торфянке. Сейчас тоже разворачивается, вероятно, конфликт вокруг Исаакиевского собора в Петербурге. 200 храмов в Москве. В какой степени они отражают роль и место церкви в нашем обществе? Ну, или даже, может быть, еще даже вот я социально хотел бы зайти. Религиозность русских в последние 20 лет. Россия стала более религиозной страной? Вот этот вот запрос на новые храмы, он отражает какую-то новую религиозность?
Ну, я думаю, что все-таки в целом число людей, которые понимают важность вот, духовной составляющей человеческой жизни, думаю, что число людей достаточно велико.
Но духовно
порядка,
это понятно.
Порядка где-то 10%.
А именно воцерковленных, которым именно нужен храм, которым нужно ежедневно, вот храмы шаговой доступности.
Нет, ну, во-первых, не обязательно ежедневно совсем, достаточно где-то раз в неделю, раз в две недели. Вот. Но то, что храм действительно желательно иметь в шаговой доступности, это несомненно. К нам вот в храм мы в центре Москвы, и поэтому многие люди проезжают сильно час-полтора, тратят это трудно. Вот. Но ради такой духовной потребности люди все-таки приезжают. Я думаю, что вот то, о чем я сказал с самого начала, что при планировке города, который, наверное, совершался много лет назад, как не учитывалось, необходимо учитывалось, что там магазин был, там еще что-то, да, школы и прочее, детский сад, это понятно. Но как бы учитываться, вот, что и храм бы поставить неплохо, это, видимо, не учитывалось. И поэтому возникают эти трудности. Я думаю, что здесь верующие, конечно, не должны требовать, не должны принимать каких-то незаконных методов, понятно, должны искать вот какие-то места, где это можно сделать, но думаю, что и люди, которые к этому относятся как бы слишком воинственно против, тоже должны идти навстречу, понимая, уважая интересы других. Во всяком случае, вот то, что в Гагаринском районе, там большой этот самый участок, как он лучше знает, скверы, огромная аллея, там вполне можно поставить храм, вполне можно там всем ужиться. Так что боюсь, что там тоже сейчас начинает принимать принципиальный характер и тоже нечестные методы. Вот запугивание, подкупа при голосовании, кто за, кто против.
Я думаю, все, что касается, так, что касается объектов собственности, недвижимости и ценной городской земли, в любом случае ожидать каких-то здесь...
Да, но люди с их недостатком, они имеют с обеих сторон, совершенно понятно.
Сергей, а ваши избиратели, вот как вы чувствуете состояние среднее сейчас? Религиозность возросла или, вот особенно в связи с тем, что вы назвали, с теми попытками клерикализации общественной жизни, которые происходят последние годы?
Ну, я хочу оттолкнуться от последних буквально слов отца Александра. С обеих сторон вот есть, так сказать, агрессия и нехорошее поведение. Да, но при этом надо учитывать, что с одной из этих сторон есть авторитет Русской Православной Церкви, и на этой же стороне еще и очень мощная, активная поддержка властей всех уровней. Вот я привел пример «Третий путь», который выселили уже с Пятницкой 4. Кстати, незаконно не предоставили взамен никакого помещения. Так там была явная поддержка полиции, которая просто помогала незаконным действиям застройщиков. И везде так. То есть в неравном положении находятся эти силы. Те, кто, например, хочет построить храм, за ними вся, весь авторитет РПЦ и за ними вся вертикаль власти, по сути. А те, кто не хочет, за ними ничего, кроме гражданских активистов и партии «Яблоко». Но иногда там другие партии подключаются, КПРФ. Надо отдать должное, КПРФ работал в Торфянке тоже. Теперь, отталкиваясь от этого, к вашему вопросу перехожу. Мне кажется, что процессу распространения в России вот такой истинной, настоящей христианской православной веры сегодня как раз и мешает вот эта клерикализация. Клерикализация,
и наверняка... Что под этим вы понимаете?
А я понимаю под этим, вы знаете, вот эти люди, вот смотрите, которые ходят с крестами, которые бьют женщин, да, они носят, хоругви носят. Вот. Никто нет, из них... Это и есть клерикализация.
Нет, это не цивилизованный
Они давайте, вы меня спросили, отец Александр.
Вы
меня спросили, я отвечу.
Хоругвеносцы все.
Так вот, клерикализация – это насаждение внешних форм религиозности, обрядности, и символики и всего прочего при отсутствии внутреннего содержания. На этих лицах, в этих писаниях нет ничего христианского. И когда их здесь, вот здесь, вам фотография, благословляет патриарх вот этого самого лидера этих бандитов и дает ему орден, медаль равноапостольного князя Владимира, вот это и есть клерикализация. Клерикализация – это насильственное навязывание определенной системы взглядов, которая не является сама по себе ни верой, ни религией, а является неким экстрактом, некой такой суррогатом. Вот. И все обязаны этому суррогату подчиняться, а те, кто стоит на его пути, будут сметены. Вот это и есть клерикализация. И кроме того, еще знаете что? В чем еще вот эта самодискредитация часто происходит? А я назову это слово, вот, может быть, я его искусственно сформулирую, это стяжательство. Помните, были такие нестяжатели, они проиграли Иосифу Волоцкому борьбу...
Да, с Нилом Сорским.
Борьбу с Нилом Сорским. Как будто вот они в воду глядели и увидели наперед 400 лет. Вот это самое стяжательство, в каких формах оно сейчас происходит. Мы сейчас далеко не обо всем говорим. Захват земли под храмы, расширение храмов и так далее. Там далеко не только богоугодные цели присутствуют, а иногда элементарные просто коммерческие аппетиты. Почему и происходит смычка вот с такими коммерсантами, как вот этот лидер. Или, извините, видели резиденцию патриарха под Геленджиком?
Нет.
Под Дивноморским. Давайте съездим, я вам покажу.
Не
опасно. Это огромная, совершенно, это не тысячи гектар территории. Причем еще огородили побережье. Раньше люди ходили хотя бы по берегу. Там, теперь по берегу ходить нельзя. Они ходят вплотную к автомобильной дороге. И там уже были аварии. И не просто аварии. Там людей калечили машины и так далее. Но это что это такое? Мы можем много еще примеров назвать. Вот, к сожалению, это стяжательство. Совместно с этим самым клерикализмом, который друг друга, так сказать, обслуживает, они подрывают авторитет Русской Православной Церкви и убавляют число людей, которые хотели бы найти в Русской Православной Церкви прибежище от всей этой коррупции, воровства, цинизма и всего прочего, в которую погружена наша повседневная жизнь. Они видят, что они такие же. И они не хотят идти в церковь по этой причине, потому что они считают, что эти люди, они не соответствуют тому, что они проповедуют
в народе. Мне кажется, что для каждого человека вот такие крайне неприятные явления, о которых вы говорите, не должны заслонять евангельской истины. Понимаете, ведь любое дело может быть человеком искажено, но мне кажется, все-таки задача человека – видеть за этим мишурой, за этими, так сказать, печальными явлениями, ведь суть евангельской вести. Понимаете? Чтобы это не заслоняло.
Ну, вот в Тарфанке, да,
конечно,
вот как
это трудно.
Что, вот она там, вот
я
она
понимаю,
обернута вот в эти
понимаю,
вот физиономии.
Что касается того, о чем вы говорите, вот, да. Я думаю, что это очень важный сигнал.
Это же повсеместно везде.
Да, очень важный сигнал для церкви. Уходить от этого.
Очищаться.
Жить по-другому.
Очищаться.
По-другому жить.
Ну, хорошо, давайте...
Я вам скажу, что, вот, знаете, вот в нашем примере, вот строительство дома прихода, все, мы даже отступили там на 5 метров от нашей законной границы, как бы отдали двор, ладно, чтобы только...
А в Клементовском переулке наступили. Вот. Оттяпали нет. часть протуара, написали, что мы так нам надо, и так вот раньше было.
Да-да-да, ну, можете
Вот.
Ну, во всяком случае, в нашем случае мы не сражались с ними. Ну, правда, утверждать мы...
Я рад, что есть такие представители, как вы, в Русской Православной Церкви. Значит, все те тенденции, о которых я говорил, это все-таки, надеюсь, временное явление. Такие, как вы, их преодолеете,
ну,
священнослужители. Но я хотел бы, чтобы это поскорее произошло.
Сергей, вот такой вопрос относительно вообще шире, то, что вот сейчас вы такое пламенное ваше тирада относительно клерикализации. Православие сегодня, оно несет объединяющую или такую проблематизирующую
вот вы знаете,
роль в жизни
общественной? То православие, нашей? Которое проповедует отец Александр, и такие, как он, это оно несет жизнеутверждающую миссию, оно несет благую весть в наше общество, и за этим хочется идти. Но есть, к сожалению, величайшему, есть совершенно другое православие, вот это самое клерикальное, которое навязывается, которое связано с корыстными интересами, с интересами захвата, стяжательства вот этого самого. И, к сожалению, для большого количества людей сейчас вот особенно тех, которые сталкиваются с агрессивными программами строительства храмов, оно заслоняет вот то истинный свет православия, который излучают священники, подобные отцу Александру.
Евангелие излучают. Знаете, эта опасность была давно, так сказать, предвидена Христом, когда сказал, никто не может служить двум господам, не может служить Богу и Мамоне. Так что поэтому...
Ну, Христос много что говорил.
Да,
много.
Ну, так мы должны это слушать.
Вот он, например, говорил, что молиться этого надо дома, закрыв
нет,
окна.
Нет, не обязательно. И в храме
ну
тоже.
Ну как, Евангелие
нет,
от Матфея.
Здесь мы учим.
В храме тоже. Он говорил, запрись, потому что если ты молишься в синагоге, он говорил, ну тогда синагогами он храм любой называл.
Да.
Ты уже получаешь свою награду.
Нет, не тогда.
Перед другими.
Не в храме. То есть ты молишься на улицах.
В синагогах называл.
Нет, синагога это другое. Храм это одно, синагога это
другое. Тогда-то не было этой разницы. Тогда храмов-то не было. При Христе...
Был храм, Иерусалимский храм. Единственный храм и был.
Ну, при Христе храм, но он не был православным, он был иудейским.
Ну, разумеется.
Да, и там, кстати, он торгующих разогнал. А сейчас при любом храме у нас торговля.
У нас совсем не осталось времени для того,
нет, чтобы... Нет, ну вот мы вышли уже на, так сказать, на...
Я только скажу, что...
Евангельский уровень дискуссии.
Для того, о чем вы сказали, это два разных вида молитвы. Хорошо. Понимаете, вид молитвы уединенный. И Господь как раз предписал не храмовые молитвы, а молитвы на углах улиц.
Вы прибегаете все есть. К аргументам последующей теологии.
Нет, не последующей.
А я там читаю в Евангелии то, что там написано.
Так там перед этим есть. Не стой на виду на углах улицах.
Да,
не как фарисей, кто любит стоять, чтобы все видели их молящихся.
Кстати, это собрание. Храм тоже подходит под это слово.
Конечно.
Собрание.
Отсюда и наша соборность вся. Храмовость. Но вы знаете, с точки зрения...
Я рад, что вы видите все-таки эту разницу.
Нет, я думаю, мы все видим эту разницу между теми молодчиками, которые стоят в торфяновке, и захвате земель, захвате городских территорий, и, собственно, тем православием, которое в любом случае исповедует миллионы наших сограждан, российских сограждан. Но в любом случае, вы знаете, остается вот эта вот все равно коллизия, да, если говорить, опять-таки, евангельская притча, помните, что мыть ноги Христу миром или подать деньги нищим, когда было. То, что люди видят, как, скажем, одновременно закрываются какие-то объекты социальной инфраструктуры, школы и поликлиники, и открываются новые храмы. То есть получается, что православие нынешнее, в сегодняшней России, оно как-то, ну, подминает под себя, что ли, вот это наше социальное государство.
Не вместо детских садов открываются храмы.
Ну, я говорю, что это происходит параллельно происходит одновременно, потому что идет демонтаж социальной инфраструктуры. Но, кстати, в этом ключе, конечно, хотелось бы больше верить вот то, что вы рассказываете, то, что ваш приход происходит, что православные храмы берут на себя социальную функцию и образовательную, и помощь нищим.
Много таких храмов, слава Богу. Будем стараться все-таки видеть и светлую сторону церкви, и православной жизни, а не только те негативные явления, о которых вы своевременно и правильно говорите.
Но, к сожалению, отец Александр, если бы это были просто негативные явления, то бы с ними боролся бы патриарх, боролись бы другие иерархии. А с ними же не борется никто. И как бы не замечает, с одной стороны, а с другой стороны их используют. Ну что, вот медали вручают этим. Вот как к этому относиться? Ну вот я не знаю.
Нет, ну здесь, конечно, большая системная проблема. Маленькая торфянка, она выявляет гораздо большую проблему роли церкви в современной российской жизни, в современном российском обществе, о политизации церкви, о том, что это является одной из крупнейших корпораций в нашем корпоративном сословном обществе. Естественно, она действует по правилам вот этой всех корпораций. Каждый максимизирует свои
Иисус
ресурсы.
Иисус говорил ученикам, не знаете, какого вы духа. Знаете, все-таки вот этот дух насилия, дух, так сказать, агрессии, это не дух Христа.
Так что поэтому... Иисус говорил, что если тебя ударят по левой щеке, поставь правую. Вот где это все?
Вот, ну вот, да, с призывом, может быть...
Тут все наоборот, здесь сразу по обеим щекам...
Ну, может быть, вот с этим вот евангельским призывом закончим наш эфир и будем ждать результатов суда по Торфянке 31 июля.
Мы видим, что жизнь церкви, она всегда, как и всякая человеческая жизнь, там встречаются вот эти разные течения. Жизнь для Христа для ближнего и как-то вот стремление свою сторону грести.
Но все-таки кто-то должен победить, жизни. Добро или зло. Но должно же в церкви это добро победить.
Это победа.
Вот в католической церкви не победило добро, и началась реформация в свое время. Ну вот можно же до чего-то такого.
Ну что ж, будем ждать, может быть, тоже... православная реформация.
У нас была реформация в 17-м году. Какая реформация?
Так, кстати, ну что ж, что делали с храмами?
Друзья, спасибо. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
We'll be right back.